Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. И новость с пометкой «Срочно сразу же».
Срочная новость.
Тверской суд Москвы сегодня приговорил к 8 месяцам заключения 28-летнего Юрия Кулия, признав его виновным в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов в ходе несанкционированной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на своего корреспондента в зале суда. Суд постановил признать Кулия виновным и приговорить к 8 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии поселения, огласило решение судья. Это первый приговор участнику несанкционированной акции в столице от 26 марта. Ну а теперь идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В центральном офисе группы компаний «ПИК» прошли обыски. В компании заявили, что следственные действия не связаны с ее деятельностью или сотрудниками. В СК заявили, что обыски связаны с уголовным делом об ущербе спортобществу «Динамо». В центральном офисе группы компаний «ПИК» прошли обыски. В настоящий момент они закончились. Офис был закрыт на некоторое время. Сейчас его работа восстановлена. Группа компаний «ПИК» подтверждает проведение следственных действий внутри офиса компании. Они производятся в связи с обстоятельствами, не имеющими прямого отношения к самой компании, ее акционерам и сотрудникам, заявили в пресс-службе компании. Ну и там подчеркнули, что подобные ситуации, связанные с подрядчиками компании, происходят несколько раз в квартал. Сейчас с нами на связи вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак. Григорий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, слушаю вас.
А как так получается, что обыски проходят в группе компаний ПИК, при этом с компанией ПИК это никак не связано, как уверяют в компании?
Ну, как, у компании ПИК есть отношения с множеством контрагентов, я не сомневаюсь в этом. И если кому-то есть какие-то претензии, связанные с деятельностью этого контрагента, то вполне может быть, что следственные органы интересуются документами. Платили, не платили, получали, не получали. В принципе, это нормальная практика, и я, честно говоря, не вижу здесь ничего особенного, поэтому... Оснований волноваться, наверное, у руководства госкомпании ПИК нет.
Ну, у нас тем более нет, наверное, оснований волноваться, пока, по крайней мере. Но я просто уточнять буду. Смотрите, в компании подчеркивают, что там подобные обыски проходят несколько раз в квартал. Это вообще нормально?
Ну, что здесь нормально? Это надо спросить у следственных органов, если они не могут иначе получить информацию. Ну, по закону они имеют право обращаться к разным организациям, делать запросы, в том числе и проводить следственные действия, каковым является обыск. Конечно, это я не могу сказать, что это нормально, потому что, безусловно, это нарушает ритм деятельности любой компании. Ну, когда компания большая, то, наверное, это неизбежно, потому что действительно есть множество контактов, множество контрагентов, и у некоторых из них могут возникать проблемы. Поэтому, ну, к сожалению, я еще раз повторю, это не есть нормальная работа, но это есть жизнь.
Хорошо, вот нам, непосвященным, тогда поясните, вот есть группа компаний ПИК, девелоперская компания, одна из крупнейших в Российской Федерации, пожалуй, что крупнейшая, она нанимает каких-то подрядчиков, подрядчики делают какие-то работы, этими работами потом интересуются правоохранительные органы. В это время девелопер за подрядчика вообще никак не отвечает?
Ну, девелопер, конечно, не отвечает за подрядчика. А как он может отвечать? Независимое юридическое лицо действует по своему усмотрению. Поэтому, другое дело, ну, понимаете, могут быть у следственных органов вопросы. На самом деле, был ли такой документ, был ли такой контракт? Это можно делать в виде запроса организации. А можно делать в форме обыска, когда, ну-ка, мы сейчас проверим, не скрывают ли они там чего. Вот. Я думаю, конечно, спокойнее делаются запросы и получаются ответы, но, наверное, не всегда это удовлетворяет следственные органы. Вот они поступают так. Я думаю, что вряд ли приятно компании ПИК и ее сотрудникам, когда там проходит обыск. Ну, тут уж что они могут сделать? Закон позволяет...
Да, просто сейчас довольно такое бурное внимание, обратили внимание средства массовой информации, простите за тавтологию, на эти обыски. И все это происходит на фоне новостей про реновацию, что сейчас будут искать подрядчиков, компании.
Я думаю, что это реновация здесь вообще ни при чем. Какое имеет отношение?
Как предположение?
Это связано там с руководством спортивного общества «Динамо» и какими-то там их действиями, поэтому, ну, разберутся. К реновации, я думаю, это не имеет вообще никакого отношения.
Ну как же, такой лакомый кусок пирога ухватить, если как-то, вот я не знаю,
слушайте,
принять...
Слушайте, ну вообще столько лакомых кусков, ну что, по каждому поводу, я думаю, что, ну вот, надуманный вопрос такой, и новость...
Не исключаю, поэтому обращаем...
...и особого внимания.
Поэтому мы обращаемся к специалистам, вот в том числе и к вам. И еще одно уточнение. По вашей информации, по вашим сведениям, какие-то особые претензии к группе компании ПИК вообще возникали у правоохранительных органов? Я не знаю, какие-то слухи, возможно, доносились или нет?
Да я думаю, что нет. Работает хорошая компания, много строит. Иногда бывают претензии к качеству, ну как у любой компании есть проблемы, вот так при таких масштабах это неизбежно, но говорить о каких-то проблемах, ну, такого глубинного свойства я вообще не могу. Компания нормально работает, эффективно.
Хорошо, иначе задам вопрос.
Серьезную долю рынка, поэтому я думаю, все нормально.
То есть
основание
говорить...
для беспокойства... Честно говоря, не вижу.
То есть говорить о какой-то целенаправленной атаке вы бы не стали?
Нет, нет.
Спасибо. Это был вице-президент Российской гильдии риэлторов Григорий Полторак. Напомню, в компании ПИК сегодня проходили обыски. В самой компании называют это нормой. Мол, несколько раз в квартал у нас такое случается, но к нам это отношение не имеет. А в данном случае это имеет отношение к спортивному обществу «Динамо».
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и в продолжении новостей с рынка недвижимости. Денег по госпрограмме помощи ипотечникам не хватило половине заявителей. Средства закончились еще в конце марта, за два месяца до официального срока истечения действия этой программы. Но прием заявок продолжается до сих пор. Таким образом, помощь не смогут получить около 19 тысяч человек. Об этом сообщает издание «Коммерсант». Программа стартовала в апреле 2015 года. По ней проблемную ипотеку реструктурируют по ставке для клиента не выше 12% годовых. Возмещение выплачивает агентство по ипотечному жилищному кредитованию, АИЖК, которое получило для этих целей 4,5 миллиарда рублей из бюджета. Формально программа действует до 31 мая, но фактически деньги закончились еще в конце марта, рассказали «Коммерсанту» в АИЖК. Однако приостановить прием заявок было нельзя, и за последние месяцы за помощью обратились около 30 тысяч человек. Половина заявок, 19 тысяч, соответствует условиям программы и могла бы быть удовлетворена, если бы у АИЖК не были средства. При этом за все предыдущее время действия программы, почти два года, за помощью обратились лишь 22 тысячи человек. Сейчас с нами на связи генеральный директор ипотечного агентства «Бюро кредитных решений» Александр Мельников. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
А что означает эта новость? То есть у АИЖК были деньги для проблемных ипотечников, они закончились в конце марта, при этом какой-то вал заявок. Что происходит?
Да, были деньги, они успешно достаточно выдавались, да, нашим заемщикам. Вот, но в конечном итоге банки опустили ставки, вот, и актуальность, в принципе, программы, она отпала, на мой взгляд.
Так, хорошо, актуальность программы отпала, но одновременно увеличилось количество заявок. Как вы это объясняете? Было 22 тысячи за все время, за несколько лет, а тут за пару месяцев 30 тысяч заявок.
Да, совершенно верно. Люди заметили, что ставки опустились, да, и ждать дальнейшего изменения ставок в сторону уменьшения люди уже то есть не видят необходимости. И поэтому люди начали обращаться за кредитами прямо сейчас. Вот, плюс сезонность на рынке, да, еще она помогает также этому процессу.
Граждане вообще вправе теперь через суд как-то добиваться компенсации или даже продолжения программы поддержки до удовлетворения всех заявок?
Ну, тут уже нет такой прям большой необходимости, учитывая, что банки начали предлагать более интересные ставки, чем раньше. То есть они просто снизили ставки. Поэтому люди сейчас уже не обращают внимания на господдержку, они спокойно идут в банк. за кредитом, если есть такая необходимость.
Расшифруйте так, чтобы всем было понятно. Итак, если я брал ипотеку под 17% и не справляюсь, я обращался в АИЖК с просьбой о поддержке для того, чтобы АИЖК за меня доплатила там разницу в 5%, чтобы согнать вот эту процентную ставку до 12%. Я правильно все понимаю?
Не совсем. Если говорим мы про господдержку, да, по первичному рынку, да, то АИЖК, да, через банки различные, да, через господдержку различных банков, она просто финансировала эту ставку для банков. То есть ставка была снижена для новых заемщиков, которые хотели приобрести на первичном рынке. Вот здесь...
Извините, связь?
Связь прервалась. Это был Александр Мельников, генеральный директор ипотечного агентства Бюро кредитных решений. Возможно, мы сейчас перенаберем его для того, чтобы он закончил свою мысль, и тогда мы проясним ситуацию. Пока, напомню, ситуация выглядит следующим образом. Не смогут получить поддержку около 19 тысяч человек, сообщает издание «Коммерсант». Пытаемся разобраться, а что же теперь с ними будет, пострадают они как-то или нет. Пока, по словам Александра Мельникова, сейчас эта программа уже потеряла свою актуальность, поскольку банки и так снижают ставку по ипотечным кредитам, и поэтому нужды в программе больше нет. Сама она 31 мая должна только закончиться, а сейчас, напомню, просто 18-е, а деньги закончились еще в конце марта. Получится или нет связаться с Александром Мельниковым, пока вопрос открытый. Если нет, тогда просто пойдем дальше. Ну что, могу вам рассказать, что доклад Госдепа о преступлениях режима Асада бездоказательно, рассказывает Мария Захарова с пометкой «Срочно». Сейчас возвращаемся к ипотечникам. Александр, вы нас слышите? Нет, не слышит. А давайте пойдем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Государственной Думе хотят ввести видеорегистрацию хирургических операций. Один из авторов инициативы, депутат Госдумы Олег Нилов, объяснил, что необходимость внесения изменений в федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации обусловлена тем, что в последнее время увеличилось число случаев неправомерных действий медиков при проведении операций с применением общей анестезии. Статистика говорит о том, что в течение года обнаруживается около 3000 забытых в пациентах предметов. Для того, чтобы каким-то образом, видимо, этого избежать, Олег Нилов и предлагает ввести видеорегистрацию всех хирургических вмешательств. Мой коллега Антон Лемесев беседовал с автором законопроекта Олегом Ниловым, и вот что он нам рассказал.
Первое, это, конечно, усиление контроля за всем, что касается самого главного, жизни, здоровья, будь то, не знаю, там, пассажиры, пациенты, ну и теми возможностями, которые появились, к счастью, в последнее время. Мы прекрасно видим, что в каждом автомобиле стоит авторегистратор, который фиксирует видеокартинку, звук. В случае с операциями в операционных, ну, пока вот не было такой инициативы, и, наверное, все-таки сложно винить врача. Их можно понять, да, они стараются делать все как положено, стараются работать ответственно, но, как мы видим, случаев достаточное количество, когда бывают и ошибки, бывают оплошности, халатность. Все это приводит к потере здоровья, иногда жизни, поэтому я считаю, что если такая возможность есть, если есть желание, я отмечу, подчеркну отдельно, что только по заявлению пациента.
Сами как-то пациенты вообще обращались с подобной просьбой?
Да, но...
Поступали ли такие предложения?
Многочисленные есть обращения. Помните, да, такие скандальные ситуации, когда забывались какие-то невообразимые предметы, не просто там какой-то зажим, целые простыни были оставлены в полости оперируемых и потом извлечены через несколько месяцев с вытекающими всеми проблемами. Огромное количество споров.
Олег Анатольевич, а вот данное предложение не нарушает врачебную тайну? Ну, то есть процесс видеофиксации?
Еще раз говорю, врачебная тайна по отношению к кому? К пациенту? Так это его воля. Только его письменное заявление, да, может стать основанием для видеорегистрации. Вот здесь, если его лишить этого права, это нарушает права пациента. Его право, он находится под наркозом, да, взять и увидеть, что же было и как проводилась операция. И не дай бог, если мы этого пациента потеряли, это право семьи, близких, исследователей. да, провести объективное расследование, по какой же причине все-таки произошла смерть на столе. Я считаю, что здесь никакой тайны быть не может, если все прошло замечательно. А если чрезвычайная ситуация, если смерть, то какая может быть тут тайна врачебная? Мы не расскажем, мы не покажем, что было и как, но вы поверьте, что мы все сделали правильно. Нет.
Как можно гарантировать, что эти видеоматериалы не просочатся, допустим, в интернет?
Здесь отдельные решения могут быть приняты, возможно, сразу после операции. Например, да, если бы я был в такой ситуации, то я попросил просто передать сразу мне носитель, на котором будет зафиксирован весь ход операции, под ответственность мою. В таком варианте пациент является обладателем, хранителем этой информации, и, естественно, ответственность на нем. Ну, как вариант.
А вот с мнением самих врачей вы знакомы на этот счет? Есть ли люди, которые поддерживают? Есть ли те, кто выступают против? И какое процентное соотношение здесь во мнению?
Нет, у меня такой статистики нет.
Откуда будут браться деньги на процесс видеофиксации? Это же отдельная статья бюджета.
Это никакая не статья бюджета, но видеорегистратор — это что, статья бюджета какая-то? Несколько тысяч рублей. Это не те бюджетные средства, которые обрушат
его. То есть деньги на это найдутся у этих лечебных, конечно, заведений?
Да, да.
Я напомню, это был Олег Нилов, депутат Государственной Думы, который предлагает, по сути, по аналогии с автомобилями, проводить запись, как на видеорегистратор, операции хирургического вмешательства в то время, когда человек находится под общим наркозом. По мнению Олега Нилова, это позволит доказать правду, в случае, если врача подозревают в том, что он допустил какую-то халатность, в случае, если он допустил какую-то ошибку, и позволит пациентам бороться за свои права. Вот сейчас уже понадобится помощь наших слушателей, призываются в эфир прежде всего медики, особенно будут приветствоваться хирурги, которые могут сказать, есть рациональное зерно в этом предложении Олега Нилова или нет. Напомню, как можно с нами взаимодействовать.
Радио «Говорит Москва». Телефон в студии 8495-7373-94,8. Номер для СМС плюс 7-925-48-94,8. Телеграм «Говорит МСК Бот».
Но тем временем наш слушатель, который подписывается как «Революция онлайн», сообщает, что МКАД, Юг, на аэропорт Домодедово перекрытие 20 минут. Пока непонятно почему, а сейчас мы возвращаемся к теме. Вижу, звонит Кирилл, врач. Да, Кирилл, здравствуйте.
Да, Владимир, добрый день. Вы знаете, более, я бы сказал так, идиотского предложения я, честно говоря, от наших законодателей не слышал, потому что господин Нилов, он совершенно не понимает и не разбирается, во-первых, ни в структуре смертности, ни в структуре осложнений, ни в больничной летальности. Это вообще, слышать это, знаете, просто это предложение уничижает, к сожалению, наш, в общем-то, господина Нилова в частности, да, и вообще наш депутатский корпус.
Да, Кирилл, ну вы поясните, да, поясните нам, почему. Потому что смотрите,
поясню, у нас, да, такой... Конечно, конечно.
Да,
конечно,
давайте.
Конечно, конечно. Значит, во-первых, количество осложнений, связанных с забытыми в брюшной полости, где бы то ни было еще инородными предметами во время операции, оно просто ничтожно. В структуре вообще осложнений, которые могут быть и которые возникают не только в силу там ошибок врача, а в силу просто течения заболевания. Это просто ничтожный процент. Я не берусь судить, но боюсь, что это доли просто процента от того, что, в принципе, от тех проблем, которые есть. Ну, одной из основных проблем является, скажем так, внутрибольничная инфекция, которая связана с хирургическими вмешательствами. Вот господин Милов об этом не подумал, а это, между прочим, только в масштабах США. К сожалению, в России нет статистики, потому что, в общем, редко фиксируется это. В масштабах США, я могу сказать, это 2 миллиона человек в год и 60-70 миллиардов долларов. Вот проблема, которая связана с больничной инфекцией. Вот господин Нилов не хочет заняться решением этой проблемы, решение которой лежит совершенно в медицинской плоскости.
Ее сложнее первое, снять на, да, видеорегистратор, да, поэтому, ну, возможно...
Знаете, да. Да. Во-вторых, извините, но всем зачем ставить видеорегистратор, когда совершенно очевидно, если эта проблема, связанная с забытым в брюшной полости предметом, ну, это будет очевидно без всякого регистратора в течение нескольких дней, там, в течение нескольких месяцев. Этот предмет будет обнаружен и извлечен. Зачем ставить видеорегистратор, скажите, пожалуйста? Дело в том, что все предметы, которые присутствуют на операции, они пересчитываются. И это особенность и старшей медицинской, ну, операционной сестры, которая готовит эти предметы, которые считают салфетки, которые считают зажимы. К сожалению, ошибаются все люди абсолютно. И я ошибаюсь, и вы ошибаетесь в своей жизни. К сожалению, ошибаются и медики. Но то, что касается забытых предметов, я еще раз подчеркну, это крайне ничтожное число тех проблем, которые связаны с оказанием медицинской помощи. Дело в том, что господин Нил, когда он говорит о видеорегистраторе, вы меня извините, здесь видеорегистратор не видно будет вообще ничего. Куда он должен быть направлен? В брюшную полость, он должен быть направлен на стол сестры. Это абсолютно как бы технически, где хранить эти файлы, скажите? Как это архивировать, как это документировать? Это целая проблема, которая связана с существенными финансовыми затратами. Дело в том, что наша медицина и так недофинансирована, и так в ОМС, ну, в обязательное медицинское страхование погружено уже сейчас все, что можно, в том числе онкологическая помощь.
Кирилл, да, простите, да, ради бога, как меня учили знакомые врачи, их еще в вузах обучают следующему. Историю болезни вы пишете не для себя, не для пациента, вы пишете ее для прокурора. Вот если следовать этой логике, например, ну, видеорегистрация, окей, будет какая-то маленькая видеокамера висеть, там, я не знаю где, на осветительных приборах где-то, и снимать весь процесс, ну, вот просто для прокурора, на всякий случай, это, ну, серьезно отразится на процессе, на вот всем происходящем?
Вы знаете, ну никак не отразится. Поверьте, врач, хирург, как бы я в моей врачебной истории была, скажем так, хирургическая практика, пусть не очень длинная, но тем не менее. Понимаете, хирург не думает о том, снимают его, не снимают, фотографируют. Он делает свою работу. И поверьте, каждый, ну, подавляющее большинство хирургов делает свою работу качественно, грамотно, хорошо, по крайней мере, изо всех сил. И это крайне сложная работа. И представляете, насколько это, во-первых, ну, то есть это никак не повлияет на его работу, во-первых. Во-вторых, это же связано с тем, что эту камеру нужно установить, ее нужно просерилизовать, нужно поставить свет, нужно убедиться в том, что она снимает операционное поле. Ее нужно навести на операционное поле, потому что оно тоже нестандартное. Меня извините, но вы можете оперировать на, там, в малом тазу, вы можете оперировать на желчных путях, вы можете оперировать в грудной клетке. Это совершенно разные ракурсы, разные расстояния. Это, плюс ко всему, операционное поле просто заслоняется руками хирурга. Плюс скажите мне, кто будет считать эти предметы, да? То есть должен сидеть человек, который считает, смотрит на экране, считает, вот там хирург взял зажим, вот он его положил. Это вообще для чего нужно? Если предмет забыт в брюшной полости, не дай бог, но он там забыт, понимаете, он там уже обнаружен. Это уже фиксация того, это уже фиксация действительно врачебной ошибки. Забытый в брюшной полости предмет является, конечно, врачебной ошибкой.
Спасибо.
Но она и так очевидна, да, Владимир? Всего доброго.
Спасибо. Это был Кирилл Врач. Еще мнения принимаются из комментариев, которые приходили. Пишет нам 942-й. Один мой знакомый слышал, просыпаясь от наркоза, трехэтажный мат врачей и сестер, а потом год судился насчет врачебной ошибки. Камера будет защищать права и достоинства пациентов, предполагает 942-й. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, врач-хирург детской больницы.
Прекрасно, как вас зовут?
Владимир.
Да, Владимир.
Ну, соглашусь на 100% с предыдущим, потому что идея действительно бредовая. Во-первых, если эти камеры повесить, ну, не знаю, на лампу, кроме шапочек и склонившихся голов, там, ну, мало что будет видно. То есть информации ноль получишь. Второе. Вот я, например, вот хирург, я умею делать какую-то расчудесную операцию. А дальше я ее делаю, отдаю эти видеофайлы, и в результате ее знают все. Ну, как-то я потратил на это кучу денег, и вот просто так вот делиться этими умениями я бы не хотел.
Как так? Подождите. Я думал, что это не касается что профессии это медицины. Ну, то есть, если вы обладаете каким-то уникальным умением, то нужно непременно поделиться с коллегами, чтобы научиться.
Это бизнес. Ну, какой-никакой, это бизнес.
Вы меня пугаете, Владимир, правда?
Нет. Ну, вы же знаете, что есть хороший хирург, есть плохой хирург. Чем они отличаются? Тем, что хороший хирург, он учился, он умеет, он знает. И особенно, если мы возьмем, например, ту же самую пластическую хирургию, там много есть интересных вещей, которые так просто люди не поделятся. И надо очень много выпить водки и много поговорить, и как бы, чтобы получить ту информацию, которая тебе нужна. То, что написано в книжке, оно не всегда приводит к тому результату. В книжке написано не все.
Спасибо. Это был хирург Владимир. Благодарю его. Ну, спасибо ему большое. Как-то глаза открываются все шире и шире. 16:30 новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за самыми главными новостями дня сегодняшнего. Полковник Захарченко мог получить взятку дисконтной картой. Впрочем, речь идет только о части взятки. Во время рассмотрения в Мосгорсуде жалобы адвокатов Дмитрия Захарченко на арест 16 миллионов долларов стали проясняться подробности происхождения этих денег. В частности, выяснилось, что 800 тысяч долларов, по версии следствия, были получены офицером в качестве взятки от хозяина ресторана «Ла Мари Медидуса». Еще один эпизод связан с тем же рыбным рестораном. В нем речь идет о взятке, которую его владелец, господин Дус, якобы дал Дмитрию Захарченко в виде дисконтной карты на 3,5 миллиона рублей. Впрочем, защита полковника в суде уверяла, что дисконтная карта была выдана на имя не господина Захарченко, а генерала Министерства внутренних дел. По данным «Коммерсанта», речь идет о генерал-майоре Алексее Лаушкине, который с 12 по 16 годы являлся замначальника главного управления вневедомственной охраны МВД. Вчера стало известно, что он уже уволен. Сейчас с нами на связи председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я слышал про НАЛ, я слышал про карты, которые выдавались вместе с ПИН-кодом, но чтобы дисконтные карты выдавали взятки, для меня это, честно говоря...
На самом деле, вы, наверное, просто не представляете, как бизнес устроен. В свое время, когда таможня начала в конце 90-х оформлять большие сети, только они формировались, помните, вот Ашан формировался, да, а в начале 2000-х, они получали скидочные карты на 75%. Была специальная серия выпущена карт, когда дисконт был составлял 75%. И по большому счету, это форма, скрытая форма взятки, которая уже давно распространяется в бизнес-среде. И дисконтные карты даются не только на магазины, на покупки, они даются другие услуги. Даже вплоть до того, что мы вот здесь как раз разбирались с рядом государственных органов, когда большие госкорпорации, чиновники, менеджеры, топ-менеджеры госкорпорации, которые отвечают за размещение счетов в банках, а получают банки кредитные с дополнительными опциями.
Кредитные карты с доп-опциями. О чем речь идет?
То есть у них, например, по этим картам идет больше бонусов по налету, больше скидки и возврат по покупкам. Это форма, скрытая форма коррупции.
Но к сожалению, это напрямую монетизировать нельзя. В любом случае...
Конечно. Но посчитать это можно, но в рамках правил уголовного дела. К сожалению, только в рамках уголовного дела.
Уголовные дела, там, приговоры по выдаче вот этих дисконтных карт хоть когда-то происходили?
Нет, никогда. Меня на самом деле, с места радует, что впервые подобная история фигурирует в уголовном деле. То есть мы уже говорим о непрямой взятке, а мы говорим о том, что называется сейчас нематериальной взятке.
Так.
Это нематериальная взятка, я говорю, любую нематериальную взятку, включая сексуальные услуги, там еще что-то, можно посчитать в деньгах. Или, например, устройство ребенка на бюджетный факультет, да, на бюджетное образование. Ты же можешь посчитать в деньгах? Конечно, можно. Поэтому вот эти...
Это Кирилл, вы пропали. Это Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. Если он сейчас вернется на связь, то у меня будет еще несколько вопросов, потому что не очень понятно, как подобные истории доказывать. Потому что посчитать можно что угодно, а другое дело доказать. Вот доказать, как кажется, сложнее всего. Попробуйте докажите, что дисконтная карта, которая у вас есть в кармане, она не взятка, или наоборот, что она взятка, ну и так далее. Это можно до бесконечности. Конечно, когда речь идет о дисконте в 75%, о котором рассказывал Кирилл Кабанов. Возможно, это уже должно вызывать подозрения у правоохранительных органов, но пока вопрос, насколько я понимаю, открыт. По словам Кирилла Кабанова, история с господином Захарченко – это первая громкая история с неким дисконтом, которая доходит до суда. Вот сейчас в суде вопрос и решается, признавать это взяткой или нет. Сейчас Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета, возвращается к нам. Кирилл, еще раз здравствуйте.
Да, еще раз здравствуйте.
Да, у меня вопрос следующий возник. Посчитать можно что угодно, но как доказывать?
Ну, доказывать на самом деле в рамках уголовного дела достаточно несложно, да? Но, во-первых, как только появляется, у человека находит во время обыска дисконтную карту,
так,
с заведомо большим бонусом, да, это вот задается вопрос. Ну, допрашивается руководство, менеджеры и говорят, что, ребята, откуда у него такой бонус?
То есть, если это какой-то прям эксклюзив.
Отель, да?
Да.
Да. Да, а значит, расскажите, пожалуйста, они говорят, вы знаете, а почему вот этот бонус был, то есть карта была, например, выдана не по порядку, как бывает, значит, обычная, потом серебряная, потом золотая, да, ну, зависит от покупок у людей, у человека, же можно подследить все по неким историям, да, платежным. Он говорит, ну, знаете, мы выдали. Дальше эти менеджеры допрашиваются, как правило, они начинают рассказывать, что, вы знаете, нам дали команду, руководство, мы выдали эти карты. А дальше допрашивается руководство, которое успешно, в таких случаях коммерсанты, радостно рассказывают, что их заставили дать взятку, с каким образом. Вот и все, это очень просто.
Насколько такая форма непрямого подкупа вообще у нас распространена сегодня?
Ну, на сегодняшний момент, я думаю, что она является достаточно серьезной формой подкупа.
То есть сейчас, да, это одна из самых распространенных форм.
Ну, она входит, наверное, в топ-10, я бы сказал так.
Хорошо, а какие еще, ну, экзотические, на наш взгляд, формы подкупа существуют? Мы слышали про китайцев, которым тоже запрещали чиновникам дарить дорогие подарки, в итоге стали дарить книги золотые Мао Цзэдуна, и сейчас их вроде стали запрещать.
Ну, у нас сейчас, поскольку законом не ограничено, например, подарки, связанные с алкогольными продуктами питания, то элитный алкоголь, элитные, так называемые, секционка продукты питания, Это является, наверное, на первом месте по форме подкупа. Потому что законом, в том числе о подарках, у нас не регламентирована история, связанная с алкоголем и с продуктами питания. Фактически они подарками не являются.
То есть все, что касается еды, питья, это не считается
у нас подкупом? Дорогого питья и дорогой еды, да, не считается.
Как будто бы мельчают наши коррупционеры, нет?
Ну, на самом деле, я могу сказать так, что... А в советское время бутылка водки, например, не считалась взяткой.
Это она считалась формой валюты,
бутылка,
простите.
Коньяка, да. Бутылка коньяка считалась взяткой. Ну, там от суммы зависело. А я уже давно говорил, что либо идем двумя путями. Когда мы обсуждали закон, очередной раз правоприменение, я говорил, войдете двумя путями. Либо вообще запретим любую форму подношений. А если вы, ну, Министерство экономики... и Минтруд еще пока не готовы к этому, либо, говорю, тогда давайте будем отходить от суммы подношения. И вот как это было в советское время. То есть есть вот сумма, до которой подношение продукт питания или там алкоголь не считается подарком, ну, бутылка водки, например, да? Причем бутылка водки бывает разная, ведь мы знаем с вами прекрасно.
Да.
Вот. А вот если она превышает эту сумму, то это взятка. Тогда вот будьте любезны, пожалуйте блиц.
Спасибо. Это был председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. По его словам, на первом месте сейчас в качестве взятки в Российской Федерации фигурирует еда и алкоголь. Идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Китай объявил о начале новой углеводородной революции. Китайские нефтяники первыми в мире добыли со дня Южно-Китайского моря горючий лед, гидрат природного газа. Об этом сегодня сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на Министерство земельных и природных ресурсов Китайской Народной Республики. Цитирую. «Это будет таким же крупным событием, как произошедшая ранее в Соединенных Штатах Америки сланцевая революция. В итоге методы использования энергии в будущем претерпят трансформацию», заявил заместитель управления геологических исследований министерства Ли Цзиньфа. Он отметил, что в разработке теоретической базы и технологий Китай в данном направлении достиг беспрецедентных успехов, в результате чего страна заняла лидирующее положение в мире по добыче горючего льда. Сейчас на связи директор Института энергетической стратегии Виталий Бушуев. Виталий Васильевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что вот это такое горючий лед?
Горючий лед – это смесь метана и льда. Его запасы огромны, по крайней мере, запасы газогидрата. Называется это газогидратом. Запасы этого в 100 раз больше, чем запасы обычного газа и даже сланцевого газа. Поэтому интерес к этому виду ресурсов, безусловно, был, есть и остается, и будет всегда. Особенно в тех странах, которые не обладают обычными ресурсами.
А в чем проблема? Почему раньше его не задействовали в качестве энергетического ресурса?
Ну, во-первых, он дороже намного, во-вторых, он опаснее. И поэтому, когда было достаточное количество обычного газа на Ближнем Востоке, в Советском Союзе, в России, ну, не было интереса. Хотя открыт он был еще где-то в 20-х годах прошлого века, в 60-м году он добывался.
Но я так понимаю, потом от добычи его отказались по той простой причине, что нерентабельно было.
Конечно, и сейчас отказались. В 2013 году японцы провели крупномасштабное испытание новых технологических процессов по освоению и добыче этого газа. Да, они были, на мой взгляд, они продолжают оставаться лидерами, но они не спешат быстро его осваивать, потому что на этом пути довольно много проблем. Он очень опасен с точки зрения загрязнения окружающей среды. Это опаснее, чем парниковый газ, СО2. Потом он опасен с точки зрения возможных метановых взрывов, когда огромная масса метана могут из дна океана вырваться на свободу, если неаккуратно осваивать эти месторождения. Поэтому запасы хорошие, запасы богатые. Надо их тихонько осваивать, готовиться. Но в мире сегодня запасов более чем достаточно всех видов ресурсов, особенно нетрадиционных. Поэтому говорить о том, что миру грозит голод энергетически, не приходится.
Нет, сейчас не о голоде, сейчас исключительно о бизнесе. Вот со скепсисом смотрели на американцев, которые рассказывали о сланцевой революции. После этого признали, что да, все-таки сланцевая революция свершилась. Теперь вы со скепсисом говорите о победных реляциях специалистов из Китайской Народной Республики. Возможно, тоже недооцениваем?
Я со скепсисом говорю, когда желаемое выдает за действительное. Но то, что, значит, без скепсиса, наоборот, ну, лет пять назад поднимали повсеместно разговоры о том, что России пора наконец-то встряхнуться и посмотреть, какими запасами и технологиями она обладает, и как эти осваиваемые ресурсы повлияют на ее традиционное положение в мире, как экспортирующей державы. Ну, поскольку, конечно, инерционность мышления у нас всегда была развита, и этим никто у нас в стране практически не занимается. Китайцы в этом отношении молодцы, и газогидратная революция, по большому счету, это посильнее, чем революция сланцевая и прочее. Поэтому к ней надо готовиться. Но готовиться, может быть, не к революции, а к эволюции, потому что такие вещи не совершаются в течение одного года.
То есть гидрат природного газа пока не подрывает фундаментальные бизнес-основы, например, того же «Газпрома»?
Понимаете, сложность вопроса в том, что если говорить о ближайшем 10-летии или 20-летии, не подрывает. Если говорить о более дальней перспективе, то, конечно, любая уважающая себя организация должна знакомиться с новыми технологиями и смотреть, что, как эти новые технологии повлияют на ее традиционные подходы. Вот. То, что у нас этим делом не занимается, это плохо. То, что в мире будет газогидратная
эволюция.
Эволюция, да. Это будет, это естественно. К ней надо готовиться.
Спасибо. Вот. Спасибо. Но большое.
Реляции раздавать сегодня, конечно, рано.
Спасибо. Это был Виталий Бушуев, директор Института энергетической стратегии.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и меньше, чем через полчаса начнутся четвертьфинальные игры чемпионата мира по хоккею. Напомню, наши хоккеисты в 17 часов 15 минут по Москве встретятся с чехами. И мы поборемся за путевку в полуфинал, где, скорее всего, скрестим клюшки с канадцами. В случае, если, конечно, пройдем чехов. Напомню, с чехами мы всегда играем тяжело и очень часто им проигрываем. Сейчас с нами на связи заслуженный тренер России по хоккею Федор Канарейкин. Федор Леонидович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, первое, конечно, верим в победу. Второе, на что прежде всего рассчитываем сегодня в игре с чехами?
Ну, во-первых, конечно, рассчитываем на победу, однозначно, да. Турнир групповой пройден, скажем так, что были сложные матчи для нашей сборной, да, это со шведами, с американцами, были матчи, в общем-то, проходные, можно сказать. Хорошо смотрелась атака. Достойно Василевский. В последней игре вот с американцами все-таки есть претензии, как мы провели ее в своей зоне. Вот, есть претензии, наверное, и к игрокам, к отдельным, которые сыграли с ошибками. Но встряска перед решающими играми. Так что будем надеяться, что сегодня все будет хорошо, команда готова.
Ну, смотрите, если анализировать предыдущие игры, то пока я, как не специалист, выделяю для себя два звена. Шипачев, Дадонов, Гусев, Панарин, Кучеров, Кузнецов. Ну, вот их, когда выпускают в одной тройке, да? Ну, и плюс, конечно, Василевский. Что касается остальных, они как будто бы с американцами более бледно смотрелись, нет?
Ну, я, наверное, не соглашусь все-таки. Знаете, хорошо смотрится Андронов с Селегиным. Они выходят сейчас первыми на лед. Очень много проводят время в чужой зоне. Игроки, скажем так, может быть, не столь индивидуально сильные, да, но очень мобильные, очень агрессивные игроки. Они вызывают, в общем-то, и симпатию, и очень, знаете, эта тройка, там Ничушкин добавлялся, добавляется Плотников в это звено. Но это звено как раз, так скажем, силового плана. Это звено, которое ломает, если игра идет сложно, вот как раз это ее функция, вот этой линии, переводить игру в зону противника и навязывать, в общем-то, контактный хоккей.
Чего не хватило с американцами?
Ну, первой дисциплины, однозначно. Ну, нельзя так удаляться. Очень дешевые удаления. Это удаление Кучерова, два удаления, удаление Кузнецова. Потому что, в общем-то, Кузнецов по ходу матча в третьем периоде был переведен из четвертого звена, которое выходило, скажем так, по порядку, скажем, четвертое. Поэтому и после этого как раз в третьем периоде совершил вот эти вот ненужные удаления, которые повлияли на дальнейшее развитие игры и как итог поражения.
Но чехи еще хуже на групповом этапе справились, чем наши хоккеисты. А что они могут нам противопоставить, ну, кроме своей традиционной вязкой игры?
Ну, мы все равно отметим, что есть очень индивидуально сильные игроки, да, и вот ребята, которые дополнили сборную Чехии из НХЛ, они, конечно, придадут, в общем-то, мощь в атаке. Есть, в общем-то, игроки в обороне, очень квалифицированные, надежная линия вратарская. Сегодня мы ожидаем, в общем-то, интересный, сложно развивающий для нашей сборной игры, в которой мы должны своей мобильностью, своим мастерством, если взять в совокупности, которого у нас больше, конечно, чем у сборной Чехии, вот здесь мы должны, в общем-то, в этих компонентах переиграть сборную Чехии. Ну и самое главное, в общем-то, есть коллектив, он сложился. Те же игроки обороны, я вот с удовольствием слежу за Проворовым, мне нравится, как Антипин прибавил в этом сезоне. То есть целая группа молодых игроков талантливых у нас.
Верим в команду. Спасибо большое. Это был Федор Канарейкин, заслуженный тренер России по хоккею. Ну и любопытная деталь сегодня. Наши редакторы спросили у Дмитрия Пескова, а будет ли президент Российской Федерации Владимир Путин, который неравнодушен к хоккею, смотреть сегодняшний четвертьфинал, игру с чехами. Песков признался, что Путин в это время будет работать, но помощники Владимира Путина будут докладывать ему по ходу игры, как там наши справляются с чехами или нет. Вот такая вот история.